Мне теперь от этого не отделаться, как от липучки для мух».
«А в чем дело?» — спросил Микаэль Бидли. Я объяснил. Он посмотрел на Джазеллу более внимательно. Она вздохнула.
«Пожалуйста, забудем об этом», — попросила она. «Я уже немного устала переживать это».
Ее слова вызвали у него добродушное удивление. «Ладно», — сказал он и кивнул. Затем он повернулся к столу. «Теперь о деле. Вы видели Джейкса?»
«Это полковник, который играет в гражданские власти?» — спросил я. «Видели?»
Он ухмыльнулся.
«Должен знать, что мы и как. Ни шагу, пока не знаешь, как с пайком», —
произнес он, имитируя манеру полковника. «Впрочем, это совершенно верно», — продолжал он. «Давайте я коротко опишу вам, что мы и как. Нас здесь сейчас 35 человек. Люди разные. Зрячих из них 28. Остальные слепые, жены и мужья, и двое или трое детишек. В настоящий момент главная идея состоит в том, что завтра мы отсюда уезжаем, если успеем подготовиться, чтобы уйти, как говорится, от греха подальше». Я кивнул.
«Мы тоже решили убраться этим вечером и по той же причине».
«Какой у вас транспорт?»
Я рассказал о нашем фургоне. «Сегодня мы собирались погрузиться», — добавил я, «пока у нас нет практически ничего, кроме целого арсенала противотрифидного снаряжения». Он поднял брови. Сандра тоже с любопытством взглянула на меня.
«Странные вещи вы берете как предметы первой необходимости», — заметил он. Я объяснил ему причину. Объяснил, видимо, скверно, потому что это не произвело на них впечатления. Он рассеянно кивнул и продолжал. «Итак, поскольку вы соединились с нами, я предлагаю вот что. Приведите сюда вашу машину, разгрузитесь, затем поезжайте и смените ее на хороший большой грузовик. Затем... Да, кто-нибудь из вас разбирается в медицине?»
Мы покачали головами, он нахмурился.
«Жаль, у нас до сих пор нет ни одного человека, причастного к медицине. Между тем, я буду очень удивлен, если нам скоро не понадобится доктор. Например, всем нам нужно сделать прививки. Значит, посылать вас в набег на аптекарские склады не стоит. А как насчет продуктов и ширпотреба? Подойдет вам?»
Он порылся в бумагах, скрепленных скрепкой, вытянул листок и протянул мне. На листке под номером 15 был напечатан на машинке список консервированных продуктов, кастрюль, сковородок и постельных принадлежностей.
«Наименования даны ориентировочно», — сказал он. «Но все-таки постарайтесь по возможности держаться их. Тогда мы избежим ненужного дублирования. Берите все лучшего качества. Когда будете брать продукты, обращайте внимание на объем. Скажем, о кукурузных хлопьях забудьте, даже если они самое любимое ваше блюдо. Держитесь оптовых складов и крупных магазинов». Он отобрал у меня лист и нацарапал на нем несколько адресов. «Из продовольствия за вами консервы и фасованные товары. Например, не дайте себе увлечься мешками с мукой, этим занимается другая группа».
Он задумчиво поглядел на Джазеллу.
«Боюсь, это будет тяжелая работа, но это самое полезное дело, какое мы можем вам сейчас предложить. Постарайтесь как можно больше сделать до темноты. Сегодня вечером в 9:30 будет общее собрание и дискуссия».
Мы повернулись, чтобы идти. Он остановил нас.
«У вас есть пистолет?»
«Об этом я не подумал», — признался я.
«Лучше иметь на всякий случай. Достаточно стрелять просто в воздух».
Он достал из ящика стола два пистолета и протянул нам.
«Все-таки не так противно, как это», — добавил он, поглядев на кинжал у Джазеллы на поясе. «Счастливого грабежа!»
К тому времени, когда мы разгрузили фургон и выехали, мы обнаружили, что людей на улицах еще меньше, чем вчера. При звуках двигателя они теперь не пытались остановить нас, а торопливо отходили на тротуары. Первый приглянувшийся нам грузовик оказался бесполезен, потому что был нагружен деревянными контейнерами, снять которые было бы нам не под силу. Следующая находка была более счастливой — пятитонка, почти новая и пустая. Мы пересели в нее и поехали, бросив фургон на произвол судьбы. Железные шторы Пагауза по первому адресу в моем списке были опущены, но без особых трудностей поддались нажиму ломика из соседней лавочки и закатились вверх. Внутри мы обнаружили находку. У платформы стояли три грузовика. Один из них был загружен ящиками с мясными консервами.
«Вы смогли бы вести такую машину?» — спросил я Джазеллу.
Она поглядела.
«Ну, почему бы и нет? Общий принцип тот же, верно? И уличное движение мешать не будет».
Мы решили вернуться за грузовиком позже и поехали на пустой машине к другому складу, где погрузили свертки одеял и пледов. Затем поехали дальше, чтобы забрать звонкую груду кастрюль, сковородок, котелков и чайников. Управившись с этим, мы почувствовали, что поработали здорово и что работа оказалась тяжелее, чем мы предполагали. Разыгравшийся аппетит мы утолили в маленьком кабачке, до сих пор не тронутом. Атмосфера в деловых и коммерческих кварталах была мрачной, хотя мрачной скорее в стиле обычного воскресного или праздничного дня, чем бедствия. Людей здесь почти не было. Если бы катастрофа разразилась днем, а не ночью, когда все служащие уже разошлись по домам, картина здесь была бы чудовищной. Подкрепившись, мы забрали с Пагауза грузовик с консервами и медленно, без всяких приключений, повели оба грузовика к университету. Мы оставили их во дворе и снова отправились на добычу. Около половины седьмого мы снова вернулись со второй парой грузовиков и с приятным чувством выполненного долга. Микаэль Бидли вышел, чтобы обследовать наш взнос. Он одобрил все, кроме дюжины ящиков, которые я поставил в кузов своего второго грузовика.
«Что в них?» — спросил он.
«Трифидные ружья и припасы к ним», — ответил я. Он недоуменно поглядел на меня.
«Ах да, вы же явились с целым арсеналом».
«Они нам наверняка понадобятся», — сказал я. Он подумал. Было ясно, что он считает меня слегка помешанным на трифидах. Наверное, он относил это за счет профессионального предубеждения, усиленного фобией, которая возникла в результате недавнего несчастного случая. Теперь он, конечно, подозревал меня в других, менее безобидных маниях. «Послушайте», — сказал я, — «мы с Джазеллой привели 4 полных грузовика. Мне нужно в одном из них место для этих ящиков. Если вы полагаете, что не можете уделить мне такое место, я пойду и найду трейлер или другой грузовик».
«Нет, оставьте их там, где положили», — решил он. «Места они занимают немного».
Мы отправились в здание и попили чаю в импровизированной столовой, которую с большим знанием дела оборудовала миловидная женщина средних лет.
«Он думает», — сказал я Джазелле, — «что я свихнулся на трифидах».
«Боюсь, что горький опыт научит его», — ответила она. «Странно, что никто, кроме нас, не встречался с ними».
«Эти люди находились в центральных районах, так что это неудивительно. Мы ведь тоже сегодня не видели ни одного».
«Они могут добраться по улицам сюда, как вы считаете?»
«Трудно сказать. Может быть, отдельно и заблудившиеся».
«Как они вырвались на волю?»
«Так случается, рано или поздно, когда они мечутся на привязи достаточно беспокойно и достаточно долго. А на наших фермах они прорывались так, наваливались всей кучей на какой-нибудь участок ограды и опрокидывали его».
«Неужели вы не могли сделать ограды прочнее?»
«Могли, конечно, но мы же не держали их на фермах постоянно. Притом это случалось не так уж часто, а когда случалось, то обычно они вырывались из одного огороженного поля на другое. Мы загоняли их обратно и восстанавливали ограду. Я не думаю, что трифиды направятся сюда намеренно. Трифидам город должен представляться пустыней, и мне думается, что они двинутся наружу, в открытые поля». «Вы когда-нибудь стреляли из противотрифидных ружей?» — добавил я. Она покачала головой. «Я переоденусь во что-нибудь более подходящее, и мы попрактикуемся, если хотите», — предложил я. Примерно через час я вышел к ней, чувствуя себя гораздо более удобно в костюме, представляющем некую модификацию ее идеи о лыжных брюках и прочных башмаках, и увидел на ней весенне-зеленое платье, которое было ей очень к лицу. Мы взяли пару трифидных ружей и отправились в садик на Рассел-сквер.
Мы провели около получаса, отстреливая верхушки у подходящих кустарников, когда к нам по траве широким шагом приблизилась молодая женщина в кирпично-красной куртке и элегантных зеленых брюках. Остановившись в нескольких шагах, она направила на нас крошечный фотоаппарат.
«Вы кто?» — спросила Джазелла. «Пресса?»